Книжное обозрение Михаила Берга. Один из феноменов российского книжного рынка – невероятный успех произведений лауреата Нобелевской премии по литературе 2004 года Эльфриды Еленок. Романы «Похоть», «Алчность», «Дети мертвых», сборник пьесы эссе «Клара Ша», вышедший в июле ранний роман «Михаэль», только что переизданная «Пианистка» и тиражи по нынешним временам впечатляющие. С чем связан такой успех книг, весьма сложных и вообще-то не адресованных массовому читателю? Об этом я говорил с переводчиком Татьяной Набатниковой. Татьяна, я посмотрел список переводов книг Еленок на французский и английский языки. Переведено много, но все же не так много, как на русский. В частности, роман «Дети мертвых», который сама Еленок считает самым важным своим произведением, и который перевели на русский. Вы, Татьяна, кажется, никто еще не решился переводить. Ну и наверняка суммарный тираж русских переводов книг Еленок превышает тиражи в других странах. 25-тысячным тиражом вышли «Дети мертвых» в издательстве «Амфора». По нынешним временам это очень много. Я бы хотел поговорить о феномене успеха Еленок в России. Ее книги действительно читают, о них спорят, много поклонников, очень много недоброжелателей. Некоторые профессиональные критики восприняли ее произведения в штыки, но, в общем, чего нет, так это равнодушие. Как вы, Татьяна, объясняете этот феномен?
Да, тираж «Детей мертвых» действительно 25 тысяч экземпляров. Это потому, что предыдущий роман Еленок «Алчность» был продан тиражом, по-моему, где-то между 40 и 50 тысячами экземпляров, поэтому вот следующую книгу они сразу дали слишком большой тираж, по-моему. Для меня тоже было загадкой, что эта книга пользуется успехом. Ну вот «Алчность» для начала. Ну перевели, ну сделали. И потом вдруг начали продавать и переиздавать эту книгу, и она расходится, и до сих пор она продается, и до сих пор пользуется каким-то интересом. Ну я, естественно, задумалась, с чем это связано. Конечно, вот в романе «Алчность» есть там одна героиня, Герти, которая заслуживает, может быть, того, чтобы встать в ряд неповторимых литературных героев. Вот, например, Кириллов у Достоевского культивирует идею свободы выбора между жизнью и смертью. Умереть не тогда, когда тебе невыносимо жить, а когда ты принимаешь волевое решение не жить. Или у Платонова там герой топится из любопытства, что же там смерть. А у Еленик Герти, героиня, когда понимает, что ее возлюбленному нужна не она, а ее дом, она пишет на него завещание и принимает яд. Она как бы говорит: ты хотел мой дом? Возьми его. И вот эта степень морального превосходства женщины заслуживает серьезного рассмотрения. Но ведь обыкновенному читателю до этого сюжетного хода докопаться нелегко. Ему нужно пробираться сквозь дебри разодранных и заново соединенных смыслов Еленик. Поэтому вот эту героиню они не видят. Тем не менее, молодые ее книгу читают. И я задумалась, ну в чем же дело? И поняла, они открывают для себя новую функцию языка. Вот помимо коммуникативной и информативной, язык еще выполняет такую функцию энергоносителя. Молодые читатели, они этого не знали. Наше-то поколение, мы хотя бы получили прививку от Пушкина, а современное поколение, компьютерное, они этого не знали. Они уже привыкли пользоваться таким упрощенным, не намного превосходящим язык жестов, компьютерным таким языком. И для них это оказалось революция. И вот критики говорят, что госпожа Еленик раз за разом пишет одну и ту же книгу. Ну да, но какую? Ценность ее книг не в сюжете, не в идее, а в стиле. Она рвет привычные связи смыслов, обрывки соединяет по-новому. Это некий алхимический процесс. И в результате возникает неожиданное вещество, не имеющее ничего общего с исходными элементами. Или это можно уподобить расщеплению атомного ядра. Или синтезу ядерному. И тогда можно сказать, что Еленик овладела термоядерной плазмой языка. Или еще одно сравнение. Она как ведьма варит волшебное варево, и равных ей в этом колдовстве в современной литературе нет, я считаю. Вот это колдующее, чарующее состояние, вот эта плазма языковая с притеканием смысла из одного в другое, практически в каждом слове два смысла. И эти смыслы играют между собой. Причем немецкие слова играют в одну игру, русские в другую, и надо найти русское соответствие.
Ну вот, как говорила сама Еленок, простым реалистическим способом повествования точности не добьешься, я вынуждаю язык обнаружить свой ложный идеологический характер, подвергаю язык порке, чтобы он, вопреки своему желанию, говорил правду. Замечательно и точно сказано, но это кошмар для переводчика, нужно обладать необычайной дерзостью, чтобы взяться за перевод таких книг, как «Дети мертвых» или «Алчность». Как вы рискнули, как вы справились с этим кошмаром?
Я не знаю, как я справилась, а рискнула скорее от неведения, наверное. Да, вот в простоте у Еленик мало о чем говорится, всегда с каким-нибудь двойным смыслом. И порой даже вот до этого смысла, не то что его передать, а просто понять, что она хотела сказать. Вот, например, я натыкаюсь в тексте на такую фразу. «Никакой бог не поможет ему носить штаны в гору». Я спрашиваю у немецких коллег, что означает идиоматически «носить штаны в гору». Они роются в словарях, сбиваются с ног, ищут. Есть у них типа нашего Даля, словарь братьев Гримм. Ну нет такой идиомы. Потом я уже сама догадалась. Можно помочь человеку носить в гору кирпичи, но носить в гору штаны ему не поможет никто. И кирпичи, и штаны он носит. Глагол тот же самый. Потом она часто еще использует пословицы, причем она выворачивает их наизнанку. И, к сожалению, не для всех есть русский аналог, но действует она примерно так. Вот, например, там «не было бы несчастья, да счастье привалило камнем». Или «снявши голову с одежки, по швам ножки не протянешь». Поэтому у переводчика только один выход. Вот как-то войти в ее систему, в ее мелодику, это действие сродни актерскому. Ты перевоплощаешься в саму Еленик и начинаешь жить ее энергетикой. И исходя из этой энергетики, уже производить какой-то русский текст, который идет параллельно ее немецкому тексту. Еще ее часто упрекают, что она... На нее, конечно, много обрушивается всяких обвинений, в том числе вот в религиозном кощунстве. Вот, например, там у нее герой вложил свои персты, неверующие, как 10 апостолов, которые знали Иисуса лично и никак не могли представить, что он станет таким знаменитым. Не знаю, меня эта фраза забавляет. Мне кажется, эти эксперименты с языком нельзя рассматривать как богохульство. Вот вряд ли Бог нуждается в том, чтобы мы защищали его от Елена.
Я бы рискнул сказать, что не только Еленок, но и других больших австрийских художников, не только в литературе, но и в живописи, в театре, ну, скажем, художника Германа Ницше, фотографа Готфрида Хельнвайна, драматурга Вернера Шваба, кинорежиссера Ульриха Зайдля отличает даже не отсутствие патриотизма. Я бы рискнул сказать, открытая неприязнь к своей стране. Еленок воспринимает Австрию как страну преступницу, которая не покаялась и пытается скрыть следы своих злодеяний. Вот я подумал, что, может быть, это восприятие близко сознанию российского читателя.
У меня нет такого ощущения. У нее есть, конечно, претензии к своей стране, но скорее не к стране, а к сытости граждан этой страны. Потому что они, что называется, заелись. Ну, именно то, что все ее романы происходят тут где-то в Тироле, в Альпах, она до такой степени любит эту природу, что она не может этого скрыть. Мы тоже начинаем любить эту природу. Она, конечно, язвительно описывает людей. Вот она пишет про женщин. Мне просто приятно было наткнуться на такую фразу. Она пишет о них пренебрежительно, презрительно. «Превратившиеся в мумии, едва успев стать матерями, их дети разбили их, как яичную скорлупу, в войну и мир, в преступление и наказание». Мне, конечно, приятно узнавать тут свою русскую цитату. Мне кажется, она провоцирует человека, она его оскорбляет для того, чтобы привести его в состояние негодования, возмущения, в какое-то более высокое энергетическое состояние. Она провокатор. А то, что она не любит страну, мне кажется, это не так. Ведь кого любишь, того и долбишь.
Томас Стернс Элиот однажды заметил ядовито, что Нобелевская премия – это свидетельство о смерти, поскольку никто ничего не совершил после ее получения. Последний роман Елены «Алчность» написан 7 лет назад. Быть может, это замечание и к ней относится, как вы думаете?
Ой, ну... Дело в том, что я сейчас перевожу как раз роман Андреаса Эшбаха, который называется «Нобелевская премия». И очень много здесь об этой Нобелевской премии говорится. Да, это действительно... Нобелевская премия – это как грубная плита, но зато какая. Боюсь, что госпожу Еленик не остановишь даже Нобелевской премией. Это клокотание, это бурление, ее энергия должно находить какой-то выход. Потом проза у нее очень музыкальная. Она пишет абзацами, вот абзац может быть любой длины, но выход этого абзаца, вот последние там несколько, 4 строки, это обязательно на тон выше, как бы на октаву выше поднимается. И как бы ввинчивается куда-то вверх. Вот эта музыкальная закономерность ее стиля тоже такая особенная. Она тоже, по-моему, заслуживает диссертации, исследований.
Если она напишет новый роман, вы его переведете?
Нет. Нет, я закончила с госпожой Еленик. Пускай теперь другие поработают. Во-первых, потому что действительно ни один переводчик не может сказать, что вот его текст наиболее близок к тексту Еленик. Это параллельный текст. И поэтому чем больше переводчиков работает с ней, тем полнее мы ее текст можем отразить.
О книгах Эльфриды Еленик я говорил с Татьяной Набатниковой, которая перевела на русский язык романы «Алчность» и «Дети».